закончили мы на том, что вот в ходе развития ребенка, да, мы это обсуждали, речь идет о формировании трех таких радикалов. Значит, Данила говорит о том, что каждый из этих радикалов соответствует соответствующей потребности. Он еще говорит о том, что вот про цикл контактов, я про это как-то, мне всегда про это очень плохо говорится, потому что я не думаю в терминах цикл контакта. Видимо, делает меня не гештальт-терапевтом, но мне правда очень сложно думать в терминах цикл контакта. Но вот он говорит о том, если по-простому, для того, чтобы жить лучше, каждому человеку надо что-то получать из окружающего мира и что-то выделять. И этот процесс обмена с окружающей средой называется цикл контакта. Например, если я хочу купить телевизор, то мне надо выйти за пределы меня, моей квартиры, где нет подходящего телевизора, и отправиться в магазин, где есть телевизор, просто море, выбрать один и доставить себе. Вот, собственно, процесс выхода из себя, получения того, что мне нужно, и возвращения назад с добычей, и называется циклом контакта. Причем эти циклы могут быть двух видов. Поглотительные, как только что описаны, или делительные. Это когда у меня в доме накопился мусор, и надо его куда-то деть. Психика человека строится по модели организма, хотя бы потому, что развивается у организма. И, следовательно, психологические циклы контакта также бывают двух видов. Например, когда я пишу эту статью, я осуществляю выделительные циклы контакта, а когда вы ее читаете, то осуществляете поглотительный цикл. По завершению поглотительного цикла у человека возникает чувство удовлетворения, а по завершению выделительного – радость. Посмотрите на первичные эмоции младенца. Так вот, от прочтения этой статьи радость вам не светит, а вот удовлетворение гарантировано. Правда хорошо?
То есть, в каком случае что? Если выделительно, то...
Выделительное – радость. Если выделили – радуемся. А если поглотили, то глубоко удовлетворены. И в процессе работы с клиентом психотерапии осуществляются такие же точно циклы контакта. Поглотительные и выделительные. Ну, это, граждане, правда. Потому что вот если у вас клиент пришел и говорит, то не имеет никакого смысла в этот момент предлагать ему какие-то интерпретации и пытаться что-то ему внутрь внести. Потому что он в этот момент совершенно глухой, ничего он не слышит, потому что для него важно выделить. Правильно? А с другой стороны, если он вообще хотел бы что-нибудь от вас услышать, а вы в это время все пытаетесь из него чего-нибудь добыть, так тоже у вас ничего хорошего в работе не получится. И Данила дальше пишет. Я хочу предложить другую схему цикла контакта в соответствии с динамической концепцией личности в гештальт-терапии. Цикл контакта в этой системе понятий поддерживается последовательной сменой трех метапотребностей, регулирующих смену тактических направлений контакта. Термин метапотребность в этом контексте употребляется в том же значении, как и в системе Маслоу. Метапотребность – это потребность, у которой нет фиксированного предмета или способа удовлетворения. Эта потребность может быть удовлетворена формально прямо противоположными способами. Это понятно о чем? Или про это надо рассказать? Про это надо рассказать. То есть, что такое метапотребности? Ну, на самом деле, мы про такие разновидности потребностей много говорили. Значит, и когда я про Леонтьева рассказывала, и когда я про Кортельвина рассказывала, мы обсуждали потребности, которые не имеют четко выраженного предмета. Ну, вот, например, потребность в безопасности. Да? Она может быть удовлетворена разными путями. То есть вот одна и та же потребность. Она может быть удовлетворена, например, тем, что человек отправляется домой и сидит дома в норке. А может быть удовлетворена тем, что он отправится на кухню и крупно поскандалит с домочадцами. Или, например, отправится куда-нибудь на интенсив и будет там интенсивно тусоваться в группе, чувствуя себя в безопасности, как гештальт-терапевт продвинутого уровня. В отличие от тусни дома, где ему все время говорят, нечего нас лечить. Понятно, о чем речь. В динамическом цикле контакта три метапотребности последовательно сменяют друг друга. Первая – это метапотребность в безопасности. Вторая – метапотребность в привязанности. И третья – метапотребность в манипулировании, свободном обращении действия другим объектом или субъектом. Метапотребность в безопасности связана с шизоидной составляющей человеческой личности. В работах Мелани Кляйн эта составляющая проживается, описано, что эта составляющая проживается в период шизоидно-параноидной позиции ребенка в возрасте от рождения до 3 месяца. Если развитие происходит благоприятно, то удается выйти из фонового ощущения страха в ощущение безопасности. Граждане, я вам с вами уже делилась своими наблюдениями по поводу Мелани Кляйн. Я думаю, все помнят. Мелани Кляйн, по-моему, сумасшедшая. Вы что вы хихикаете? Ну, правда. Граждане, никакой шизоидно-параноидной составляющей поведения домашнего человека я сроду не наблюдала. Вот здесь же много людей, у которых дома есть дети. Вы наблюдали это вот младенца, который мечтает вас пожрать, в ярости обливает вас ядовитыми фекалиями? Нет. Младенцы, на мой взгляд, очень нежные, кроткие существа. И орут они на вас только в том случае, если вы, у них живот болит, а вы не понимаете, как с этим делом обойтись. И то они при этом не выглядят параноидными, они выглядят страдающими. И не выглядят они погруженными в беспредметный ужас. Вот честно, вот когда мне рассказывают про беспредметный ужас, в который погружены младенцы до 3 месяцев, младенцы до 3 месяцев погружены в беспробудный сон. Вот ни во что другое они не погружены. Они тихо спят все это время. Нет, конечно, когда им уже 1.5 месяца, они начинают на вас сопеть, улыбаться вам и помахивать на вас руками. Ну, в общем, начинают они это отчетливо делать к 3 месяцам. Я не понимаю, вот до 3 месяцев у них, по-моему, организм еще такой вот недоношенный и не созревший. Они еще просто ничего делать не умеют. Они, может, на вас бы и посопели бы, если бы умели. То есть, ну, Мелани Кляйн, да. Если развитие происходит благоприятно, то удается выйти из полного ощущения страха в ощущение безопасности. Бог с ней, с Мелани Кляйн. Вот у них так написано. Я в это не верю. Значит, Данила в статье о динамической концепции личности использовал образ дракона с 3 головами. Одна голова дракона шизоидная, другая невротическая, пограничная. Я не понимаю, почему невротическая и пограничная – это одно и то же. И нарциссическая. Так вот, представим себе дракона, у которого каждая из голов отвечает за выполнение своего задания, за удовлетворение одной из метапотребностей. Первая голова шизоидная отвечает за безопасность, поэтому всегда испытывает некоторый страх. В случае психической болезни шизофрении эта голова просто не знает, как обеспечить безопасность. И больной живет в состоянии постоянного фонового страха, который он даже не может заметить, потому что в своем опыте он никогда не был в безопасности. Этот постоянный страх отражается в теле как постоянное напряжение, деревянность или в виде сильной астенизации. Другой вариант болезни, связанный с обеспечением безопасности, это паранойя. Бесконечное фантастическое обеспечение безопасности, которое не приводит к удовлетворению метапотребностей. В динамическом цикле контакта эта голова первой вступает в игру. Причем ее задача – это не обеспечение безопасности вообще, а обеспечение безопасности только в течение актуального цикла контакта. То есть хочешь спокойно пойти в туалет – сначала обеспечь себе безопасность процесса. Запри дверь. И приступая к еде или разговору или чтению книги, обеспечь себе безопасность в течение необходимого для этого процесса времени. Если ты не сможешь обеспечить себе эту безопасность, напряжение останется и испортит следующую фазу цикла контакта. В психотерапевтических сеансах я часто встречаюсь с тем, как люди игнорируют свою безопасность в течение сеанса. Например, начинают рассказывать что-то, по сути не убедившись, что я их слушаю и понимаю, и вообще кидаются в работу без сомнений и беспокойства, часто даже не заключив контракт. Знаю, видели много раз. И если это происходит постоянно, то тогда мы можем предположить, что этот человек... В общем, и в жизни тоже так живет. И я знаю много таких людей, у меня часто бывают такие клиенты, которые приходят и, в общем, не спросили меня ни о чем. Граждане, не спроси меня ни о чем. Нет, не то, что не оскорбите, не то, что оскорбите. Ну, я вот, например, когда выбираю доктора, да, я сначала знакомых поспрашаю. Я знакомых поспрашаю про доктора. Потом я к доктору приду, прочитаю, что у него на двери написано. Потом в кабинет зайду, на доктора посмотрю. А потом я буду доктору долго рассказывать. И как-то вот смотреть, как он на все на это реагирует. Я когда к кардиологу ходила... Я у доктора в кабинете просидела, благо у него, я у него сидела в отделении, он был на дежурстве, у него в отделении в этот момент было тихо и прекрасно. Я у него в кабинете просидела 2 часа. Я вот трындела чего-то, а он все это слушал и только вопросы задавал. Прекрасно провела время. А клиенты, они же не так. Бывает, придет человек и сразу мне начинает все прямо с порога рассказывать. И рассказывает. А еще лучше, когда по телефону позвонит. Говорит, вот мне дали ваш телефон, и дальше рассказывает. Говорит, подождите. Не надо мне все это рассказывать. Вы мне хоть скажите, кто вы. А кто вам дал мой телефон? А что вы от меня хотите? Вот недавно время 7:52 утра. Звонит мне телефон. Я с просонок сипло говорю, пойду. А мне говорят, знаете, мне вот дали ваш телефон, и дальше начинают что-то рассказывать совершенно. И рассказывают. Я клиниться не могу. Наконец, там она задохлась и, это, видимо, собралась воздуху в грудь набрать. Так это было, граждане, не скоро. Это было не на первой минуте. Я говорю, подождите, не надо мне все в телефоне рассказывать. Скажите, вы что хотите? Вы хотите прийти ко мне, записаться, прийти ко мне на прием. Это стоит денег. Вы вообще откуда? Вы где находитесь? Потому что если вы из Донецка, то я не в Донецке, я в Киеве. Вам нужна консультация, вы готовы заплатить за это деньги. Дама была потрясена. Как это так? Зачем я ее расспрашиваю, если она сейчас мне все расскажет? И дальше, видимо, я произнесу какие-то волшебные слова, и будет ей счастье. Понимаете, о чем это? Да? Это про хроническое неумение простраивать безопасность в самом начале. Хотя бы сориентироваться. Вот просто сориентироваться. Где я нахожусь? С кем я нахожусь? Что этот человек тут делает? Что этот человек для меня может сделать? Знаете, это вот как в поликлинике. Заходишь в кабинет, сначала у доктора спроси, он какой доктор? Потому что то, что на двери написано, ни о чем не говорит. Заходите и спрашиваете, а вы доктор такой-то? А он вам говорит, нет, у меня в кабинете ремонт. А я вот прям так сразу раздеваться начну. А это может вообще, это вот у них архив сюда переехал. Много-много таких. И в этом случае, если человек не заточен под то, чтобы обеспечивать безопасность, то следующая фаза цикла контакта, которая связана с привязанностью и близостью, будет отягощена значительной тревогой. Потому что вы понимаете, да, фоновая тревога в связи с тем, что не была простроена безопасность, остается. И человек на фоне этой тревоги делается негибким. Он все время норовит подойти к вам слишком близко и слиться с вами в объятиях, влезть к вам на ручки в метафорическом смысле и так далее. И каким образом это, с этим мы обращаемся в ходе психотерапевтической сессии? Что мы делаем в таком случае? Если у нас такой стремительный клиент, со стремительным клиентом мы предлагаем ему как-то замедлиться, притормозить, замедлиться, осмотреться, прислушаться к ощущениям в организме, сесть удобно, ножки удобно поставить, может подушечку подложить под спину. Может быть, сумочку все-таки поставить на стол, не прижимать ее к груди. Знаете такое, да? Бывают клиенты, у которых силком сумку из рук не вырвешь. Сидит вся такая скукоженная, сумку к груди прижала и очень откровенно мне что-нибудь рассказывает. Я ей говорю, давайте... Вы не будете мне прямо сейчас все так подробно рассказывать. Давайте вы начнете с того, что сумочку поставите, сядете удобно. И она на меня смотрит, как будто у меня вторая голова выросла. Потому что для нее это какая-то вообще невозможная вещь, сесть удобно. Потому что вся жизнь у нее проходит на бегу. Вот она летела, что-то прокричала, в нее предметом каким-нибудь бросили, она зарыдала и побежала дальше. Все знают таких людей? Все знают.
Прямо как ты была у нас на последний год. Пришла к клиентке, никого не знает, сказала, мне нужна срочно сессия. Меня зовут так.
Чем дело кончилось?
Ужас, вся группа ругалась. Мы сказали, все здесь стали притеснять вообще, давайте кто.
Ну давайте хоть познакомимся, да. Да. Ну да. А сумочку она при этом в груди прижимала?
Нет, сидела она очень неудобно.
Сидела очень неудобно.
Я берегу подсматривала.
Значит, в цикле контакта близость, необходимо для того, чтобы что-то получить. Ну, вот для того, чтобы приступить к манипулированию, вот на последней стадии, в последней фазе, да, надо подойти близко. И, ну, как-то так вот, то ли в руки взять, если это какой-то предмет, то ли завладеть вниманием, да, ну, то есть как-то приблизиться и овладеть. То есть для того, чтобы что-то получить, необходимо какое-то время находиться в единении, в близости. Для того, чтобы это что-то необходимое, удовлетворить какую-то потребность, для того, чтобы это что-то получить, необходимо завладеть предметом и удерживать его какое-то время. И если мы по-прежнему думаем про трехглавого дракона, то задача второй главы дракона – это удерживать добычу. И именно потому, что эта глава выполняет такую задачу – удержание, она не способна ничего с объектом сделать, граждане. Это правда. Если вы держите вырывающегося ребенка, то кроме того, что вы его удерживаете, сделать вы с ним больше ничего не можете. Все знают про вырывающихся детей. Ну или вырывающегося кота. Ничего нельзя сделать с вырывающимся котом. Для того, чтобы что-то сделать с вырывающимся котом, вам понадобится еще кто-то. Третья глава. Такой страгизм несбалансированной невротической части. Удерживать и не иметь возможности получить то, что удерживаешь. То, что удерживаешь. Вспомните патологические привязанности. Например, патологические влюбленности или навязчивости, или ипохондрическую фиксацию и другие невротические проявления. Да и в отношении химической зависимости тоже самое. Можете ли вы представить себе алкоголика, который дегустирует спиртные напитки, и если ему не нравится аромат или плотность вина, выливают его? Если человек с патологическими проявлениями стремления к зависимости неизбежно теряет свободу действий, или, иначе говоря, утрачивает свободу манипулирования. И это, граждане, чистая правда. Непонятно. Что непонятно?
Быстро было, можно еще?
Быстро.
Можете понять.
Итак, сначала. Первая глава – это про безопасность. Вторая глава занимается захватом и удержанием. Ей вот для того, чтобы что-то получить, надо сначала схватить и удерживать. Значит, в том случае, если мы захватили и удерживаем, кроме этого мы больше ничего сделать не можем. Все понятно. То есть вот в случае патологической привязанности, в случае, если у нас имеется патологическое слияние, о котором я сегодня уже говорила. Там же никто ничего сделать не может, потому что неизвестно, где кто и где чьи желания. Кто хочет кушать, кто хочет писать. Хочет ли здесь вообще кто-нибудь кушать или писать? Мама предполагает, что Аркаша хочет писать. Но возможно ли заставить Аркашу писать, как предполагает мама? Если Аркаша только что, пока мама не видела, пописал за сараем. То есть понятно, да? То есть в том случае, если у нас имеется патологическое слияние, то делать в нем ничего невозможно. Вот удержание есть, удержание есть, а манипулирование невозможно. Потому что вся энергия уходит на то, чтобы удерживать. Ну, чтобы было понятно. Вот у нас имеется, например, комплект из сильно пьющего сына и горячо любящей матери. Чем занимается мать? Она непрерывно его контролирует. Она все время звонит. Она требует, чтобы он шел домой. Она бегает периодически к нему на работу, чтобы проверить, там какие-нибудь злые люди, не наливают ли ему, чем он там занят. Это подлинная история. Она не спит ночами. Если он ушел куда-то к друзьям, она сначала терпит очень непродолжительное время. Потом она начинает названивать. Она названивает, он пару раз снимает трубку и говорит: «Ма, ну я же в гостях, я буду. Я обещал быть к 11, я буду». Время 8:30. Она продолжает названивать. Он через какое-то время трубку перестает брать. То есть вот это попытки удержать, попытки захватить и удержать. Но она не может с ним ничего сделать, потому что он от нее реально находится на большом расстоянии. Он у друзей в гостях. И поскольку сделать она с ним все равно ничего не может, то тревога непрерывно нарастает, потому что она пытается с ним все время что-то сделать. Но он уже вообще довольно большой, ему 32. И, ну, в общем, с ним уже сложно что-то сделать. Вот ему когда было там 1.5, да, можно было к нему подойти, снять штаны, посадить на горшок, потом подтянуть штаны, потом покормить его и так далее. Да? Можно было каким-то образом с ним обращаться. Сейчас это уже невозможно. Но, тем не менее, поскольку она все время пытается его удерживать, контролировать. Угу. Понятно? Невозможно никак обращаться с тем, что ты крепко держишь в зубах. Ты либо что-то крепко держишь в зубах, либо ты с этим что-то делаешь. Таким образом, остановка цикла контакта на втором этапе выглядит в психотерапевтической работе как утрата свободы действий клиентам. И тогда психотерапевтической задачей является восстановить способность свободно действовать, свободно манипулировать объектом. Ну, здесь вот такие примеры приведены. Например, клиентка рассказывает о том, что у любимого человека есть знакомая женщина, значительно старше ее по возрасту. И рассказывая об этом, она совершенно теряет уверенность в себе и проявляет различные агрессивные реакции. В работе я восстанавливаю ее способность свободно действовать. И на следующий сеанс она приходит удовлетворенная своим разговором с любимым человеком, поскольку смогла выяснить все важные для нее обстоятельства. Ну, мне эти истории ничего не говорят, поэтому я вам приведу свой пример. Значит, про восстановление свободы. Да? Смотрите, когда клиентка, вот моя клиентка, да, говорит о том, что она может обращаться с любимым человеком только строго определенными способами. Ну, то есть она может либо требовать от него чего-то, и если он дает ей то, чего она требует, тогда она чувствует, что он ее любит, И она им восхищается. А если у него этого нету, то тогда она чувствует себя униженной и разочарованной им, потому что он сволочь. И никаких других вариантов у нее в этом месте нет. То есть она здесь не свободна в своем отношении к нему. Вот возможно только два варианта. Когда у него есть, и она восхищена и чувствует, что он ее любит, то есть она для него значима. И второй вариант, когда у него нет, и тогда она унижена этим, и он негодяй. Она им разочарована и возмущена. А, причем это такая, ну, для меня это была потрясающая ситуация, потому что я стала у нее спрашивать, и вообще она правда что-то думает, что ее мужчина может абсолютно все, включая там остановить движение звезд в небе. Ну потому что то, как она о нем рассказывает, оно звучит именно так. Вот он правда, вот по ее внутреннему ощущению его, он должен быть всемогущим. Ну, практически Господь Бог. Это даже не идеализация. Это какие-то совершенно нереалистичные ожидания. Абсолютно нереалистичные ожидания к мужской фигуре. Вот мужские фигуры, они бывают двух сортов в ее представлении. Это бывают ничтожество и боги. Вот принцы и козлы. Они так и называются. Вот принцы и козлы.
Но это как-то от нее зависит, если она этого не знает.
Нет, она является страдательной стороной. Она является страдательной стороной. То есть она ищет принца, встречает принца. И вот принц он такой всемогущий. И если вот она получает от него то, что нужно, то это прекрасно. А если не получает, то он автоматически превращается в козла. Ну, то есть принц и козел – это один и тот же человек, в зависимости от того, есть ли у него то, что ей нужно. Если есть – принц, если нет – козел.
А у нее жена тогда там как козел?
Ну, не дали же. Не дали, потому что не любит. Вот не потому, что у него нет. Это сложно понять. Но выбора, у него выбора в этом месте нет совсем никакого. То есть нет у нее в этом месте никакой свободы. И дальше я ей говорю, что вообще для меня очень странно то, что она рассказывает о живом человеке, как о небесном божестве, как о существе всемогущем. И когда она говорит о том, что он для нее что-то не делает, просто потому, что он не хочет этого сделать для нее, и тогда она чувствует себя отвергнутой и униженной.
Потому что он не хочет.
Потому что он не хочет.
С точки зрения он может.
Да. А с моей точки зрения, если бы он мог, то, наверное, он бы это сделал. А если не может, вот если не делает, да, то может быть, потому что не может. Но вероятность же есть такая, что он не всемогущий. Что есть какие-то вещи, которые он сделать не может. Это была для нее совершенно неожиданная мысль. Верьте мне. Она была потрясена до глубины души. Что, оказывается, это возможно, чтобы мужчина чего-то не мог. Должна я вам сказать, девушки и юноши, что это, я не впервые сталкиваюсь с такой вещью, это в нашей культуре какая-то очень обыденная вещь. Необыкновенно обыденная. Потому что, когда я работала с созависимыми, там любой муж описывался очень похожим образом. То есть любой муж должен был уметь все. Ну, там женщины были в основном простые такие, поэтому он должен был уметь там купить проводку, ставить розетки, чинить газовую колонку, чинить водопровод и канализацию, копать огород, выращивать урожай, самостоятельно чинить машину, делать ремонт, перекрывать крышу, копать колодец. Ну, знаете, вот мне рассказывали об ожиданиях мужчинам, и знаете, это не к одному мужчине. Это целый полк разнообразных ремесленников и специалистов.
В одном лице.
Почему-то в одном лице.
А и при этом он еще должен быть каким-то...
Он еще должен быть
этическим хирургом там.
Да. Еще желательно, чтобы он был...
С образованием.
Кем-то там еще, чтобы у него было высшее образование, чтобы одновременно у него был бизнес, он зарабатывал бы миллионы и так далее, и так далее. Да. Чтобы он был при этом нежный, ласковый, заботливый, внимательный, это вот приносил бы и кофе в постель. Да, внимательный отец, который бы забирал из садика, делал уроки со старшим ребенком. Ну, то есть, здесь все решил.
Да.
Чисто. То есть это на самом деле какая-то такая очень волшебная вещь, которая странным образом внедрена в нашей культуре в головы совершенно не критично. Ну то есть вот как-то это в головах лежит, и эти ожидания постоянно предъявляются мужчинам. Я подозреваю, что я про это знаю так много, потому что я все время работала с женщинами. Я подозреваю, что у мужчин тоже есть свои ожидания, тоже степень. Ну, смотрите, Нет, я, конечно, кое-что я про это знаю. Да, я вам рассказывала про клиентку, от которой родители ожидали, что она будет вся такая вот прекрасная, как модель, одновременно бизнес-леди, одновременно заботливая мать, одновременно хозяйка, которая консервирует овощи, помните, как я вам рассказывала. Ну, то есть это все тоже десятилетки шило. И все это вот в одном флаконе.
А у меня вот вопрос возникает, ну, эти клиентки, которые приходят с такими требованиями к мужчине,
да.
Вот, они как бы себя как оценивают? Ну, то есть при таком мужчине...
Вот, правильно.
Нет, мне просто интересно, как они себя оценивают при таком мужчине, которое, они, ну, им делать-то вроде уже ничего не остается, кроме как, ну, принимать.
Они себя оценивают.
Так я же хотела узнать, как они вообще себя видят вот в этой картине.
Ну, вот женщины, которые ориентированы на принцев-козлов, ну так вот он,
ну,
с этой стороны принц, а перевернут с той стороны козел. Они тоже принцессы. Они тоже принцессы, достойные всего самого лучшего.
Ну, выпячивают все время козлихи, да?
Но при этом, это, знаешь, вот это тот самый вариант, когда вот он должен, да, а она при этом, ну, я сразу предупредила, я не готовлю. Ну, то есть она тоже принцесса, но не готовит.
И кто не делает, и...
Ну, она предупредила просто.
Ну, она сразу трахнула. Я не готова. Ну, это на самом деле...
Вот не готова.
Смотрите, это о чем? Значит, вот... Ну, если говорить об этих клиентах в практике... Значит, мы здесь сначала сталкиваемся с нарушением базовой безопасности. Потому что вот для того, чтобы предполагать, что мужчина способен на всю вот эту вот все, что я там описала, да, для этого надо мужчину не рассматривать вообще. То есть это вот без всякого знакомства с конкретным представителем вида. Ну, нет, она, может, знает, как его зовут. Наверняка знает, потому что она когда за него замуж выходила, а мне, она когда расписывалась там это, в книге регистрации актов гражданского состояния, да, вот, она знает, как его зовут, фамилию тоже читала. Но помимо этого, она, как правило, о нем ничего не знает. Потому что все, что она о нем знает, это мечты и грезы.
И нереализованные. Или то, или то.
Ты понимаешь, это мечты и грезы, которые вообще никто никогда ни на что не проверял. Ни на реалистичность, ни на фантастичность. Он должен быть. Она на него посмотрела и поняла, это он. Все. Вот я на мужа посмотрела и обнаружила, что у него есть плоскогубцы в общежитии. У него есть чемоданчик, в чемоданчике плоскогубцы, отвертки, паяльник. Я поняла. Надо брать. Ну, он, правда, даже может починить розетку, экран может поменять. Вот. Другое дело, что это гораздо быстрее и надежнее сделает сантехник или нет. Но, тем не менее, умеет. То есть мои предположения, что он это умеет, да, они вот подтвердились тем, сначала вот, да, тем, что у него был паяльник, отвертка и плоскогубцы. Нет, там был у него такой же смертный набор в сумочке. Я это заценила. Я к нему ходила утюг починять. Потому что у меня отвертки не было. Я думала, сама починила бы, если бы у меня отвертка была. У меня отвертки не было. То есть, смотрите, про проверку грез – это про безопасность, про знакомство, про приконтакт, да? Про проверку наших предположений. Что ты там мне показывал? Ты мне показывал, что перерыв надо делать?
А еще можно договорить?
Да. И в том случае, если не простроена безопасность, да, и мы имеем дело незнамо с кем, то его, этого небезопасного, его надо крепко удерживать, потому что может вырваться. И если мы его крепко удерживаем, то дальше мы ничего с ним сделать не можем, потому что удержание отнимает все наши силы. И самое главное, что удерживая его без предварительного прояснения, кто это такой, и каковы его свойства, этого объекта, мы же не знаем, как ему пользоваться.
При контакте.
При контакте не было. Мы ничего не знаем про объект. Мы знаем ничего про его свойства. И не имеем никакой возможности им пользоваться. Поэтому для того, чтобы начать им пользоваться, да, нам необходимо некоторым образом исследовать свойства. Для этого выпустить для начала. Ну, выпустить. Да, и посмотреть на него хотя бы со стороны немножко. Да, ну, типа, ходит или не ходит, разговаривает, не разговаривает, живой, не живой. Ну, проверить как-то, да? Что там? Прочитайте тактико-технические характеристики. Нет, ну, нормально, между прочим. Вот купить пылесос и не читать у него инструкцию, а потом сразу его немедленно нести чинить. Прям сразу. Вот. А можно сначала прочитать инструкцию, да, и потом пользоваться им. Поэтому для восстановления свободы обращения, мы помним, да, мы исследуем безумные бредовые фантазии, которые определяют скованность и несвободу. Мы исследуем эти фантазии на предмет их соотношения с реальностью. А что такое? Легко. Вот, например, я вот клиентке сказала, что мужчина, которого она описывает, по своим характеристикам практически Бог. И она предполагает, что он не делает того, о чем она просит, потому что не хочет. А может быть, он просто не может. Бывает же такое, что люди что-то не могут. Это была неожиданная мысль. Она ее некоторое время подумала. И впервые за долгие годы их отношений, когда он ей отказал, она смогла предположить, что это не потому, что он сволочь, ее отверг, а потому, что он реально, наверное, не может. Потому что раньше, когда мог, бывало делал, а бывало не делал. Видимо, в этот раз не может. И тогда дело ограничилось тем, что она поплакала от бессилия, а он ее пожалел. То есть вот обычный сценарий с отвержением и озлоблением не состоялся. То есть разыграно это не было. Получился некоторый другой вариант. То есть была восстановлена свобода действий.